Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Микрофона Анна Леонтьева. Добрый вечер,
отец Фёдор. Здравствуйте, добрый вечер.
Тема, которую мы сегодня решили взять, она столь же актуальная, сколь и тяжелая. Но давайте назовем ее, отец Фёдор, не темой разводов, а темой сохранения семьи, чтобы начать с чего-то светлого. Но я понимаю, что все у вас тоже внутри кипит, и хочется высказаться по поводу того, что сейчас происходит. Я хотела, знаете, начать с одной истории. Я ее уже рассказывала на радио «Вера». Мы с мужем организовывали такие большие праздники музыкальные, там набирали обороты, и было уже там по 100 человек, по 150 человек. Мы собирали сцену на улице. В общем, как-то вот были возможности, и мы приглашали очень много людей. И людей самых разных, от, так сказать, вот каких-нибудь музыкантов до очень высокопоставленных там каких-то вот, поскольку муж был бизнесмен, каких-то солидных господ. И вот к нам в гости пришел такой, ну, в возрасте такой вот солидный господин, и с ним пришла его жена, его ровесница. И знаете, муж сказал вещь, которая меня очень удивила. Он говорит, ну, вы, наверное, поняли интригу. Он говорит, я такое вот почтение испытываю к человеку вот такого уровня, который сохранил свой брак и который вот столько лет живет с женой ровесницы. К сожалению, ну, были причины у мужа так говорить, потому что, ну, иногда, когда мужчина достигает вот этого вот пика благосостояния, то что-то такое случается, и жену хочется уже помоложе. Ну, ладно, это, простите, я просто с этого хотела начать. Вот. А с чего хотели вы, отец Фёдор, начать?
Человек, о котором вы сказали, это человек, который сохранил и не предал свою любовь.
Да, именно да. Поэтому как-то, да. Это был очень, ну, приятный их
видеть. Это бывает, к сожалению, редко, особенно у состоятельных людей, которые могут себе позволить содержать одну, завести другую. Но, к сожалению, это очень часто разрушает их душу. Вы знаете, у меня был такой эпизод в жизни, когда я в начале 90-х ходил в одну общеобразовательную школу и проводил встречи со школьниками. Это вот, ну, то, что потом было названо ОПК. Ну, как мог, так это и делал.
ОПК — это у нас общая...
Основа православной культуры.
Основа православной культуры. Я просто уже не застал, дети уже выросли к этому ОПК.
И мной по распоряжению директора занималась очень милая женщина, завуч младших классов. Она меня встречала, там, наливала чай, вела в очередной класс. Мы по телефону согласовывали время и прочее. И вот однажды я вижу ее заплаканную в каком-то тяжелом состоянии. Мы с ней после уроков разговорились. И она говорит, будь проклят тот день, когда мой муж, простой инженер, стал много зарабатывать. Потому что мы все стали несчастны.
Mm-hmm.
И я, и дети. Потому что он говорит, я тебя содержу, заткнись, можешь идти на все четыре стороны. И я знаю, что у него постоянно другие женщины, дети это знают. И несмотря на то, что появился достаток, дома нет ни тепла, ни счастья, ни радости. А он этого не понимает. И мне кажется, что вот это неумение хранить любовь, о нем надо вообще отдельно как-то поговорить и понять, с чем оно связано. Христианская любовь, она ориентирована на то, как Бог во Христе любит человека. Она подражает Ему. Когда Христос говорит, любите друг друга, как Я возлюбил вас, это, с одной стороны, недосягаемая вершина, к которой человек стремится всю земную жизнь и будет стремиться всю вечность, познавая Бога как любовь. А с другой стороны, это образец. И поэтому мы должны понять, а как Христос любит человека.
Да, мы эти слова знаем, но вот как? Действительно понять.
Понимаете, мы знаем, что Христос любит целого человека, всего. Он любит его в детстве, когда он средовек, в старости, в болезнях и скорбях. Мы очень на это надеемся. И говорим: Господи, не забудь меня, да, сесть за пророком Давидом, когда я буду в старости и в немощи. Приди в мои несчастья. Люби меня всего, со всеми скорбями, с моими радостями. И в жизни человека такая любовь воплощается в том, что христианская любовь целомудрена. Это любовь целостной личности к целому другому человеку, ко всему, во всех его проявлениях, в его молодости и красоте, в его зрелости, в его немощи и старости. Христианин любит свою жену, даже не зная ее до брака, потому что он хранит себя для нее. И поэтому для христианина невозможно никакие связи до брака. Христианин любит ее во время брака, и он не может любить душу и сердце своей жены, а тело другой женщины, понимаете? И на самом деле он любит ее вечность. Вот вы, наверное, знаете, и наши слушатели, наверное, знают, что вдовый священник не может второй раз жениться. Он будет запрещен или извержен из сана. Почему? Это что, какие-то отдельные требования? Нет, не так. Это ожидание от брака любого христианина только к другим. Может быть, снисхождение, а к священнику нет, потому что его семья должна быть примером. Но на самом деле от любого человека ожидается брак, соединенный, соединяющий людей на всю вечность. И да, тебя там, твоя там Маша ждет. Да, Господь дал тебе такой крест, остался один. Но она ждет. И вы знаете, вот удивительно, что согласно канонам, даже женившийся вдовец, мы не осуждаем ни в коем случае этого человека, и апостол Павел говорит, что вдовица может выйти замуж, но он на год отлучался от причастия. Потому что он не сдюжил, не дотянулся до этой вершины, понимаете? А христианский брак — это именно так. Вот когда человек меняет жену, так называемая последовательная полигамия, да, это у нас, ну, сейчас это принято так, к несчастью. Это потому, что он как раз не смог полюбить ее душу настолько, чтобы ему было, ну, невозможно искать другую. То есть он не сдюжил, не дотянулся до этой любви. Целомудренная любовь, как любовь к целому другому человеку, она предполагает, что я люблю другого человека всеми этажами своей личности, все его этажи, и телесный, и душевный, и духовный. Понимаете? Поэтому разорвать любовь к душе и любовь к телу тоже невозможно. Это значит, что я не люблю всего человека. Значит, у меня любовь не в образ Христа, она не христианская. Вот поэтому, если человек меняет жену на ту, которая моложе, это значит, что просто он живет одним этажом и самым нижним. Какой это христианин? Когда Господь в Библии смотрит на человечество и понимает, что нужен потоп, он говорит: не век духу моему пребывать в этих человецах, потому что они только плоть. Человек сам решает, что он только плоть. Он живет с собой плотским. Понимаете, ну, о каком общении с Богом речь идет, если человек вот так может поступить с тем, кого ему Господь доверил? Поэтому это неминуемо. Вы знаете, я вот как священник могу сказать, что если человек, христианин особенно, ходящий в храм, принимает все-таки решение о своем падении и предает свою там жену или мужа, неизбежно он перестает причащаться. Вот находятся все время такие обстоятельства, такие мотивы, такие понимания у него, он просто не может приступать к таинству, потому что вот он попрал Божью любовь.
Отец Федор, простите за этот вопрос, но все-таки вы пастырь, и у вас есть какая-то перед глазами картина, вот что происходит, какие происходят изменения в человеке, прежде чем он решается вот разрушить семью.
Да, спасибо, Аня. Очень важный вопрос, хороший. Вы знаете, мы все время говорим о покаянии как о метании, перемене ума. Это когда человек, отвергая грех, говорит: моего участия и согласия больше в нем нет. Человек вырастает. Это восхождение к Богу. А противоположно этому термин падение. Когда человек, тот грех, который был для него неприемлем, вдруг принимает как возможный. Вот стоит человек перед алтарем на венчании со своей любимой. И все остальные женщины для него, люди женского пола для него как матери, как сестры, да и как дочери, как должно быть. И если ему скажешь, что через 15 лет ты изменишь, он просто тебя стукнет в нос и будет прав, потому что это оскорбление. И сейчас он не принимает, это невозможно, это не его. Потом проходит какое-то время, и он принимает, ну вот все вокруг такие. А вот она виновата, а потому что и дальше бесконечно. Она сама, она меня обманула и оказалась бабой-ягой. Понимаете, да, ну вот так вот, разве можно так? И вдруг для него это оказывается возможным. Происходит падение, то есть та же самая метания, как перемена ума, только в обратную сторону. Поэтому это погибель. И, разумеется, это отлучает человека от Господа. Вот у пророка Осии, у него есть удивительные слова. Он говорит, теперь окружают их, о грешниках Израиля, дела их, дух блуда в них, и Господа они не познали. Когда человек осуществляет это падение, разрешает себе это, когда он пускает в себе этого духа, он перестает познавать Господа. Или у Соломона, Распутина ищет премудрости и не находит. То есть премудрость, ну, в лексиконе Соломона — это праведность. То есть человек допустил для себя это. Бывает, что человек ни при каких обстоятельствах этого не допускает. Ну, мой любимый пример — это такое случившееся с кем-то, уж не знаю, с кем история, замечательно о том, как муж выпил много лишнего на встрече со своими друзьями. Как встреча была рискованная, потому что друзья в разводе. Пришел домой там в 2 часа ночи, весь грязный, после купания в луже. Вот, и с утра просыпается и думает, что где-то должна быть погнутая сковородка недалеко. Вот, ничего подобного, все постирано, все разложено. На кухне в термосе кофе, записочка любимой, там бутербродики, то-то, то-то, обнимаю. Значит, он, что случилось, звонит жене и спрашивает с трепетом, а что такое? А она говорит, ты знаешь, я хотел тебя сначала убить, вот, но когда я стала стягивать с тебя грязные штаны, ты мне сказал, не смей, я женат. И я тебе все простил, понимаете? Вот, да, что нет и все, нет и все, потому что, ну, потому что он любит жену, никто не нужен ему другой. Ну да, есть много молодых и красивых, ну и что? Но я люблю вот этого, вот в этом человеке мне Богом, его промыслом открылся целый мир. Я взял на себя ответственность. Я не могу, мне отвратительно даже об этом подумать. Вот, ну, к сожалению, это разрушается в современном человеке.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, ну вот вы сказали, что через какое-то время мужчина говорит, вот я не хочу жить с этой бабой-ягой, она мне этого не обещала вначале, но ведь это же объективно, жить с бабой-ягой очень сложно. Не делаем ли мы так, что мы вину как бы возлагаем на одного человека, когда вот я слышала выражение, что развод — это всегда работа с двух сторон.
Вы знаете, в одном из упреков апокалипсиса к семи церквам есть слова о том, ты не сохранил первую любовь твою. Любовь надо хранить, ее надо возделывать, над ней надо трудиться. Она прекрасна и захватывает и хранит себя, пока она горящее, молодое, влюбленное состояние, как чувство. Но любовь не описывается словом «чувство» и не исчерпывается. Любовь для христианина, для человека глубокого, по определению, она неизбежно выводит его на познание Христа. Понимаете? И на любовь Божию. И тогда становится понятно, вот приходит человек на исповедь и говорит, батюшка, я каюсь, я Христа не люблю. Сестра, ты что, там 20 лет человек ходит в храм, чисто живет, молитвенница, я ничего не чувствую. Угу. Ой, выдыхает священник. А что Христос сказал? Он сказал, любящий меня заповеди мои соблюдает.
Он не сказал чувствовать, вообще, да, эмоции какие-то яркие испытывать.
Ну, конечно, да, посмотрите на хорошие, настоящие канонические иконы, там вообще эмоций нет. это только Магдалина у оплакивания, это только Матерь Божия, но не рыдай меня, Мати, и ангелы у креста. Все, больше никогда нигде.
Мир и покой,
да,
только.
Мир, потому что духовная жизнь это не эмоция. Эмоция — это душевная жизнь, это душевный человек. А мы должны быть духовными людьми, не отрицая душевного уровня, этажа нашей жизни, который в браке тоже очень важен, и многие браки разваливаются, потому что на этом этаже люди не трудятся. Вот, но если человек это сохранил, если человек это сохранил, работал над этим, то он понимает, что, ну, он-то точно Кощей бессмертный, понимаете, вот. И он действительно ее любит любую. Ну, какая разница, что у него? Ну, есть тяжелый характер. Ну и что? А ты что, золото, что ли? Да, у меня характер тяжелый, потому что золотой, как сейчас говорят, да? Вот, не так. Вот, и вот это сохранение любви — это труд. Над ним надо работать. И ты смотришь, допустим, вот на брак, и муж говорит, она меня не слушается. Она забыла о том, что я глава семьи. Поэтому я с ней развожусь. Ну хорошо, давайте возьмем, есть действительно, приводит цитату, да, жены, слушайтесь своих мужей во всем,
да,
как Господа.
Вы боитесь вот,
да,
это, ага.
Как Господа, да. А я говорю, ну давайте полностью все цитаты посмотрим. Муж, там, жене глава муж, мужу глава Христос. Если мы говорим о христианском браке, без второго первого не бывает. А где Христос в своей любви? А он на кресте. Он служит, он умывает ноги. Он говорит, Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу. Да? Он говорит, на сей час о крестной смерти. Он не говорит о этого там, о Нагорной проповеди или даже о воскрешении Лазаря. Он на крест пришел. Твоя любовь похожа на эту? А если твоя любовь похожа, ты будешь любить свою жену в любом состоянии. И этот путь любви в любом состоянии, на самом деле, самая точная дорога к тому, чтобы и она преображалась, и ты преображался. Поэтому все-таки, когда человек так говорит, это он не спал, если хотите, вот мы говорили сначала, не спал в плотского своего человека, себя же плотского, а это он не спал в себя плотского и душевного, из духовного. Ну хорошо, а ты с ней составляешь домашнюю церковь, малую церковь. Ты давно с ней вместе молился? Вот если муж и жена молятся каждый день вечером вместе и вместе с детьми, там любовь не исчезнет. Понимаете, потому что, ну как, это храм Божий. Как его можно разорить? И кто разорит храм Божий, того покарает Бог. И зачем это терять? Это же красота. Ну, вот мы, люди, ходящие в храм, любящие богослужение, причащающиеся, с каким ужасом я вот думаю о периоде мученичества в советское время, когда не было храмов. Представляете, что такое там владыка Иосиф Чернов, который 18 лет сидит, там не то что святого угла и лампады, там мат-перемат, мордобой и ни одной литургии за 18 лет. Это самое страшное.
Мы даже этого не представляем, да. И поэтому не ценим,
да.
Видимо, так, в такой степени.
А храм твой храм домашний, это твой кусочек рая. Он совершенно по-другому построен, как и должна быть церковь на любви. И вся иерархия, если ты говоришь о том, что она меня не слушается, она зиждется на том, что христианская иерархия, она перевернутая. У нас, как говорит апостол Павел, ангелы — это служебные духи, но служение людям посылаемое. Там человек в Библии видит ангела и говорит, он настолько пронизан божественной славой, что он говорит, мы видели Бога, мы должны умереть. Понимаете? Вот ну, это служение, вот этот дух, который никогда не грешил, он имеет от Бога поручение тебе или мне, там, да, раздраженному, грязному, завистливому, унылому служить. Вот потому что сила и мощь служат тому, кто слабее, потому что Христос так служил, пришел служить грешному человеку. Как ты можешь вот так относиться к своей жене? Если ты так ее любишь, то тогда вот я все время привожу такой, удивительно меня совершенно потряс один молодой муж, я семью это знаю, муж, жена, верующие люди церковные, и вот он так откровенничает и говорит... Я повторяю всем эту историю, но, может, многие слушатели слышали уже. Он говорит, я с утра смотрю на нее, она спит в постели. Я думаю, а что эта женщина делает в моей постели? Вот в моей квартире, в моей судьбе. Почему она?
Угу.
Я ничего не чувствую. Вот то, о чем вы говорите.
Угу.
Но я иду, завариваю кофе. Режу тоненько сыр с яблоком, как она любит. Подношу, целую ее в щеку. И через час я люблю ее так же, как в день, когда делал предложение.
Потрясающая история.
Понимаете, потому что...
Значит, надо начинать
да,
с конца.
Потому что любовь – это не чувство. Если мы скажем, что любовь исчерпывается чувством, все, мы ее потеряем. Чувства живут там 3-7 лет максимум.
Угу.
Вот. А любовь – это служение, это действие. Точнее так, любовь – это направленность воли на то, чтобы человеку было хорошо, чтобы он был счастлив. Если моя воля направлена на мою жену, мне не может понравиться другая женщина как женщина. Я буду противостоять этому, с этим бороться внутри. Да, вот то самое будет, не смей, я женат. Понимаете, оно будет прошито просто в меня. Потому что я не хочу терять этот рай. Какой-то церковь же, это рай на земле. Мне он дан в моей семье. Если ты говоришь, что рая нет, ну подожди, ты же священник домашней церкви, ты капитан корабля. Если у тебя здесь нет рая, у жены, у детей тоже нет, недоработка, ты христианин или нет, давай трудись. И прежде всего вставай на совместную молитву. И в этой совместной молитве реализуется, или как мы сейчас говорим, актуализируется церковь. Да, потому что если в храме молитвы нет, то это музей, да, или зернохранилище. Вот. А когда есть молитва, тогда там Дух Святой, и все восстановится. Знаете, я вот еще один пример такой. Я несколько раз слышал от пожилых мужчин, сильно старых мужчин, как бы одну и ту же мысль. Ой, батюшка, вы знаете, я столько раз за наши 50 лет брака, там, или 40, хотел развестись с ней, потому что она лютая стерва. Вот, так шепотом на ухо. Вот. Но сейчас я понимаю, что мне для спасения нужна именно она. Что я бы не знаю, как бы я прожил жизнь, если бы вот не эта задача, вот от Бога мне данная.
Это очень, да, это очень на самом деле сложная для многих мысль. Я думала в этом направлении, но это прям вот, вот очень надо быть верующим человеком, чтобы вот так вот сказать.
Надо внимательно читать чин венчания. Его хорошо бы
до
почитать.
До того, как его, да,
и во время, и перечитывать. Потому что чин обручения, чин венчания – это самый концентрат брачного богословия. Его надо всем, да, прочитывать, изучать. И там в конце этого чина есть удивительные слова. Священник говорит, по-моему, это последняя молитва. «Благослови твои рабы твоим промыслом к общению брака сочетавшиеся». Представляете, эту молитву читал священник там в 17 веке, когда там два мужика из соседних деревень стукнули по рукам: «У тебя Егорка, у меня Катька, ему уже 16, ей уже 14, уже давно пора, давай». Свадьба осенью, а сейчас помолвка.
Угу.
А вот Катя, вот Егор, а вот Катя. Вот они стоят, смотрят друг на друга. А слушаться нельзя. Они не выбирали. Этот брак не будет основан на чувствах. Но если и Егор, и Катя умеют любить по-христиански папу, маму, братика, сестричку, племяшку, понимаете? Если они умеют служить, если они умеют жертвовать, если они умеют еще много чего, о чем тоже можно поговорить, вот тогда они и в браке будут любить по-христиански, просто это будет та же любовь, просто в брачной форме. И они будут счастливы. Понимаете? И разводов-то не было практически. Меня сейчас, так сказать, забьют камнями и скажут,
да,
что
да,
была
мне
такая архаичная эпоха.
С вами поспорить.
Но мне кажется, что эпоха созидается людьми. И если большинство людей умеют хранить брак, то это и становится нормой. Конечно, развод был редок, но был. И развестись было опасно, потому что, ну, допустим, как без женщины в сельском хозяйстве или без мужика? Есть мужская работа, есть женская работа. Вдовец должен был жениться, если у него маленькие дети. А кто за ним будет смотреть, когда он на целый день там ушел на пахоту? Кто их кормить будет? И женщина как может справиться, это все понятно. Но все-таки мне кажется, что есть принципы, которые делают брак счастливым. Эти принципы именно христианской любви. А люди разводятся почему? А потому что они несчастливы в браке. Теперь давайте вот мы с вами посмотрим. У нас перед ЗАГСом стоят он и она, молодые, прекрасные, красивые. И они абсолютно счастливы.
Да.
И они считают, что их развод не коснется. И если им сказать, забежав вперед, что пройдет там, и вы разведетесь, он скажет, ты, наверное, сумасшедший. Вот этого не будет. А потом они разводятся. И у нас там почти 9 разводов на 10 браков. Представляете себе, если бы 9 домов из 10 в России рушились? Мы сказали, нет культуры строительства, она кончилась. Да даже если 10 из 100, если 1%.
Хорошо, знаете, вы провели это
параллель. А у нас вот рушится. Понимаете, почему? Почему они теряют эту любовь? Очень много причин, но они не могут ее сохранить. Они несчастливы. Да? А что Христос говорит о счастье? У Христа есть очень точные слова о счастье. Хотя этот термин в Священном Писании не употребляется, потому что счастье — это такое земное. Да? Ну, допустим, там украл вор удачно большую сумму денег, он счастлив. Но сказать, что он блажен, мы не можем. Христос употребляет слово «блаженство». Оно, наверное, включает в себя и может включать в себя и земное счастье тоже. Но все-таки это обладание благом, то есть это причастность к божественной всеблаженной жизни. Вот, а Христос говорит очень просто. Это знаменитая аграфа из, по-моему, 20 главы книги Деяний, то есть текст, не вошедший, текст Христа, не вошедший в Евангелие. За записью, аграфа буквально. Вот, не записанная. Он говорит, блажение, наш учитель, Павел говорит, апостол, наш учитель говорит, блажение отдавать, чем принимать. Все, если хочешь быть счастливым и блаженным в семье, отдавай.
Вот такая простая формула.
Да, ой, какая непростая.
Ой, какая непростая, точно, совершенно. Мы вернемся к этому разговору через минуту. Напомню, что у нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Не уходите от нас.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается «Семейный час» на радио «Вера». Сегодня с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева. Ох, непростую тему мы подняли, но в то же время вот так глубоко ее как-то копнули, а я хотела чуть-чуть ниже этажом уйти, потому что я в начале программы спросила у вас о причинах, что происходит с человеком, когда он разводится, почему он разводится. И вы просто сказали вот про этот самый первый этаж, плотский. И я себе представила, что человек в браке, самый верхний этаж — это, очевидно, его личность, его образ Бога, да, его какой-то вот та часть, которая вот
обращена к Богу в человеке.
Да, имеет богообщение. Но есть еще такой этаж, он называется характер. И вот я так представляю себе, что очень часто супруги именно вот на этом этаже характеров, они, так сказать, вот натыкаются друг на друга, вот начинается вот это вот противостояние. Но характер — это не личность, да, это вот такой вот после, наверное, плоского там, ну, условно, следующий этаж.
Во-первых, это то, с чем можно работать, и можно учиться, и Господь дает такого человека, который тебе показывает то, с чем Бог в тебе не согласен, в твоем характере в том числе. Вот, а еще я хочу привести потрясающий пример. Это слова Екатерины Сергеевны Мечевой, дочери священномученика Сергия Мечева и внучки стоправедного Алексея Мечева. Как известно, отец Алексей свою любимую супругу Анну потерял, будучи молодым священником. Остался, по-моему, с 3 или 4 детьми, сейчас не помню. В ужасе он поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому. Тот выделил ему время для разговора, увидел в нем будущего вот этого светильника и сказал, что ты сейчас о своей беде, а посмотри, сколько бед кругом. И вот благословил его фактически на старчество. Но почему я это вспомнил? Потому что незадолго до смерти отца Алексея ему явилось, и он об этом известно, ему явилась его жена и сказала: «Лешенька, скоро будем вместе». Вот. И что говорила о своей бабушке Екатерина Сергеевна? Она говорила: все знали, какой тяжелейший характер был у матушки Анны. Какой тяжелейший был характер. Отец Алексей прославленный живосвятых, значит, он в раю. Будем вместе, значит, она тоже там. Значит, тяжелый характер не является препятствием для спасения, понимаете, да. Конечно, мы все знаем, чем мы раним наших ближних, но можно, если у тебя приступ характера, уйти. Можно пощадить их, можно их закрыть от себя. А любящий человек может это преодолеть. Есть такое прекрасное христианское выражение, да, покрыть любовью. Ну, вот сейчас истерик у жены, ну, тяжело ей. Но замолчи, ничего не доказывай. Ничего не надо, ничего доказывать. Просто там свари ей кофе. Скажи, иди отдохни, я детей покормлю, я уберу кухню. Иди, вот пойди погуляй там, съезди к подруге. Все вот, ну, просто ну, пощадить надо. Вот это, кстати, очень, очень по-христиански. У великого монашеского учителя Авва Исаия, ученика Авва Антония, у него есть слова, где он говорит о том, из чего приобретает человек смирение. И одним из пунктов он называет «небиение совести брата». Удивительно.
Здорово.
Понимаете, мы можем человеку указывать на его недостатки и давить, пока он, значит, расплющенный не падет ниц и не станет просить прощения. Такую задачу ставить, никогда ее не добиваться, но превратить жизнь просто в муку и пытку. А можем отложить это или об этом вообще не говорить. Это не биение совести брата. Или, например, это же тоже сажа любовь. Ведь Авва Исаия говорит, к монахам, между прочим, он говорит, мы приходим в монастырь не за чем другим, как только за христианским совершенством. Это та же любовь в другой форме, все. Или, например, Варсануфий Иоанн, духовники Авва Дорофея. Вот у Варсануфия есть совет, он говорит там одному игумену, когда ты ругаешь брата, ты подумай. Один человек может перенести, когда его ругают на людях, и для него это будет спасительно. А другой не может, и он уйдет и погибнет. Такого ты ругай только наедине. Знаете, вот она, любовь. Она тактичная, она внимательная, она бережная. Вот это не биение совести брата, это что-то бережное отношение к другому человеку. Вот можно все это, если ты любишь человека, можно все это обходить. Это только наука. Между прочим, давайте вот удивительно мы можем процитировать с вами Блат Шалоча Акуджаву, который крестился уже на пороге смерти, но человек все-таки живший в потоке христианской культуры. Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Вот ветер в ушах свистит, ты на тройке скачешь там зимой, да? Угу. Вот. И в этом свисте ничего не слышно. А рядом с тобой сидит любимый или любимая. И это святая наука, какие удивительные определения, да, услышать этого человека. Ведь если мы говорим о любви Божией, ведь Бог тоже в нас вслушивается и всматривается. Это и есть кеносис, он вообще стал человеком, это самоумоление Бога. Он пришел и стал одним из нас, для того, чтобы мы могли с ним поговорить. Но любовь, как и дружба, начинается с молчания о себе. С того, ну, как известно, да, искусство дружить начинает с умения заткнуться. Но в прямом смысле иногда просто замолчать, а иногда внутренне замолчать от своих ожиданий от человека и выслушать. Может быть, ваша жена сейчас капризничает, потому что ей плохо, ей больно. Но ты, мужик, ты не рожал, поэтому ты не можешь понять, что такое послеродовая депрессия. Но ты пойми просто, что она есть, и отправь ее отдохнуть. Или там муж пришел, ругается, что кухня не убрана, но у жены токсикоз. Но она от этих запахов ее уворачивает. Ну, сам все сделай, ну чего ты? Вот это и будет любовь. Нет, это твоя обязанность. Ну, что за глупость?
Ну, я, знаете, почему упомянула вот слово «характер», потому что, переходя к следующей части, вернее, теме беседы, которая мне тоже кажется очень важной, дело в том, что если нет вот этого высшего этажа, мы очень много знаем семей неверующих, да, которые разводятся по причине «не сошлись характером». Даже помните, была такая,
да,
такая причина, почему вы разводитесь? «Не сошлись характерами». То есть вот, вот на этом этаже заканчивается, как бы, кажется, что заканчивается личность. И, ну, к сожалению, в советское время вот это как раз было время, когда верхний этаж как бы мы не видим, да, и мы общаемся характерами, и, соответственно, ничего не получается, если характеры не совпадают, они как бы всегда не совпадают.
Ну, это два разные вопроса. Несовпадение характеров – это все-таки задача, и мудрый человек, даже неверующий, может вполне с этим работать. Желающий с этим работать научится. Вот я помню, как одна наша прихожанка говорила: у меня тяжелый характер, я умею этим пользоваться. Вот, и муж ее прекрасно об этом знал. и умел обойтись тем, как она этим пользуется. И они были счастливы совершенно вместе. Вот сейчас следы их потеряны.
Вот сейчас бы психологи вам сказали, ага, нездоровые отношения.
Ну, конечно, нездоровые. Но а для чего Господь дает своим промыслом тебе жену? Почему святые отцы, 99 из 100 которых безбрачные, они называют семью школу любви? Тебе дается человек, который тебя научит любви. Понимаете, любви во образ Христовой. Если ты христианин, ты так и понимаешь это как задачу. Я вот приведу, так сказать, анекдот из своего обучения в семинарии времени, когда к нам пришел, ну, отец Артемий Владимиров, которого мы все любим, он был недавно рукоположен, и он преподавал у нас гомилетику. И один неофитствующий семинарист, тогда такие были, вот он задал ему вопрос: батюшка, а есть сейчас старцы, можно найти настоящего святого старца? Он говорит: молодой человек, вот вы женитесь, вы получите такого старца на всю жизнь. Да, старец, кстати, в монашеской традиции, это человек, который помогает тебе преодолеть твою греховную волю.
Да.
Ох, как помогает другой человек, которого надо сделать счастливым, и которого ты хочешь делать счастливым.
И который все время рядом с тобой.
Да, 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 и который, так сказать, тебе промыслом Божьим, он такой, что он тебя за твои болячки задевает, и через это Господь тебе показывает, где ты болен, что тебе надо лечить. Понимаете, вот это вот, мне кажется, ну, вы даже о большей проблеме сказали. Вот, допустим, верующая жена, неверующий муж. Конечно, выходить замуж за неверующего человека — это очень рискованно, и вообще по канонам нельзя. Но вот она уверовала, а он нет. И действительно, она плавает в океане, он в бассейне. Она смотрит на звезды, а он на точечные светильники в потолке.
Хороший образ.
И она не может с ним этим главным поделиться. Понимаете, и вот я недавно разговаривал, ну вот на исповедь пришла такая женщина в очередной раз, и она говорит, что вот мы отдаляемся, потому что мне с ним плохо, скучно, вот, а я не могу с ним разделить самое главное. Мы с ним разные в самом главном.
Угу.
Я говорю, ну спуститесь к нему.
В бассейн.
Сделайте этого человека счастливым. Она говорит, вы понимаете, там, где он счастлив, меня нет.
Угу.
Мне там, где он счастлив, там мне плоско, тесно, как в бассейне после океана. Ну вот что с этим делать? Понимаете? Ну вот надо идти, вы правы, надо идти к нему в бассейн, понимаете? И делать этого человека счастливым — это единственный способ привести его ко Христу. И я всегда в таких случаях привожу пример, который, кажется, не имеет отношения. Это преподобный Серафим Саровский. Меня в его житии поражает следующее. Он принял решение окончить жизнь в пустыне, в пустыньке, в полном молчании. Это была форма вот такого крайнего монашеского подвига, когда он пребывал в молитве. Он пребывал в молитве денно и ночно. Мы знаем из летописи Серафима Дивеева монастыря только о 12 явлениях ему Матери Божией с разными святыми и о явлении ему Христа. В каких видениях, в каких откровениях, в каком фаворском свете, описанном Мотовиловым, да, пребывал этот дивный старец, нам неведомо. И он был там абсолютно счастлив и блажен, да. И вот им является Матерь Божия, говорит, иди принимай людей. И вот он возвращается. Там и по 12, по 15 часов в сутки он принимает таких, как мы.
Всяких
злобных,
разных,
завистливых, унывающих. Там таких, понимаете. Хорошо ему было, хотелось ему в келью обратно, безусловно. Но любовь его была такова, что, ну, значит, надо. Понимаете? Вот он спустился к нам в бассейн, вообще с Эвереста, понимаете? Вот, да, он там вообще под небом жил.
Ага.
Но вот Господь ему и дал все эти дары, потому что одного прикосновения к душе хватало, чтобы поменять жизнь всю человека на все последующие десятилетия его жизни. Вот радость моя, Христос воскресе. Это, я говорю, это и есть ваше служение. Ну да, но если вы хотите, чтобы он поехал с вами на океан, но он должен познать эту любовь. Он должен видеть, что он вам дорог и там, со своими идиотскими сериалами, где там сплошной мордобой, да, там и прочее. Ну, посмотрите с ним, обсудите. И, кстати, с ребенком то же самое.
Угу.
Да, то есть он должен понять, что он вам сердечно важен и интересен. Хотя бы на душевном уровне. Вы же когда-то его любили, вышли за него замуж и были счастливы. Вот, да, это работа. А что не работа из нашего христианского пути через эту жизнь? Все работа. Дети тоже работа, понимаете? Ну, работа какая? Работа Богу. Благая работа, задание Божие. Вот тебе человек, сделай его счастливым. Вот ближний, сотвори любовь, сделай его счастливым.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Фёдор, вот вы говорите это, а мне становится немножко страшно, потому что... Даже не немножко, мне просто становится страшно, потому что я общаюсь с большим пластом молодых людей, которые ходят к нехристианским обычным психологам, и свои отношения... И свои будущие семьи, ну, это в лучшем случае, если эти семьи уже получатся, они строят именно на уровне характера. Психология такая, не учитывающая присутствие Бога и верхнего этажа, работает на уровне характера. И, понимаете, получается какая-то очень тяжелая череда. Вот мои родители развелись. Я это уже говорила, в общем, это не секрет. Вот, я благодарна им за то, что они оба были со мной, и что у меня оставался отец, и бесконечно молюсь о них. Вот, но я же понимаю, что они развелись, когда были очень молодыми, горячими, и развелись именно на уровне характера, потому что Бога у них не было. Это потом папа стал реставрировать какие-то иконы в храмах, и он, на самом деле, очень жалел об этом. А если вот это все работает вот именно на уровне психологии характера, то какая у них надежда вообще создать крепкие вот эти вот семьи?
Маленькая, к сожалению. К сожалению, современный психолог, действительно, он на душу смотрит не как на образ Божий и не как на центр личности человека.
Ну, слова служения же нет там, ага.
К сожалению, большинство психологов живет в парадигме «защитить клиента» и выстроить его крепкую личную жизнь, жизнь его личности. И поэтому бывают самые чудовищные советы. Ну, например, женщина в летах приходит, плачет и говорит, что дочь разорвала с ней отношения, не берет трубку, не открывает дверь, хотя знает, что она дома, живет отдельно. Женщина заходит в соцсеть дочери, отматывает до момента начала этой беды и видит ее пост о том, что она пошла к очень дорогому психологу, и психолог ей сказала, что если при посещении матери вы испытываете чувство вины, разорвите эти токсичные отношения.
Сепарируйтесь, понятно.
Да, вот, и все. Но если психолог верующий, и он или она понимает, что есть заповедь Божия о почитании родителей, и что при сепарировании жизни оставить человека отца своего и мать свою, это должно произойти, да, вот это оставление отца и матери, но не должна закончиться любовь и не должно закончиться почитание. Почитание без общения невозможно. Вот поэтому должно остаться общение, оно должно быть здоровым. Оно не всегда здорово со стороны родителей. Мы все это знаем, мы все это проходим тысячи раз. Но тем не менее, отрицание отца и матери и какие-то злые на них слова недостойные, это вообще путь к полному одиночеству. Знаете, вот у Соломона, по-моему, в притчах у него есть, или у Сираха, я не помню, такие слова страшные. Злословящий отца и там, пренебрегающий матерью, светильник того, кто злословит отца, угаснет в глубокой тьме.
Знаете, образ. Страшные слова.
Кругом тьма, у тебя горит фонарик, батарейка садится, никого нет. Ты один. Если ты не выстроил почитание родителей в отношении с своими родителями, ты не воспитаешь детей, которые будут рядом с тобой сердцем в твоей старости, ты не познал это с одной стороны, ты не сможешь это создать с другой стороны. Вот верующие психологи, которые это знают, обладая технологиями, которые им дают при
обучении. Да, это совсем другое дело.
Да, это люди, которые помогают человеку выстроить свою жизнь по-христиански, если они христиане. Пусть таких психологов будет больше, пусть они будут на каждом приходе. Но если хотите, это просто мудрый старший брат или мудрая старшая сестра.
Да, мы таких знаем, к нам приходят на радио там.
Да, есть такие люди, прекрасно, конечно, и пусть они работают. Вот, пусть мы, священники, не выполняем роль психологов, мы этим перегружены, честно говоря. Да и мы не очень-то умеем, и не каждый из нас это умеет. Вот, но, тем не менее, как говорит один современный проповедник известный, что почти ни одна семья христианская, православная, не выдерживает похода к семейному психологу. Потому что все равно психолог говорит о том, что ты себя защищай, свои границы. А Христос говорит о жертвенной любви. И он говорит, блаженнее отдавать, чем получать. Если ты... Вот это, кстати, об этом надо все-таки более подробно сказать, понимаете? Ну, да, почему, что такое любовь, остановить человека на улице? Он скажет, сам прекрасное чувство. Мы уже об этом сказали. И будет прав только частично или вообще не прав, потому что это направленность воли. А за что ты любишь? Молодость, красоту, гибкость, ум, чувство юмора, улыбку, борщ и что-нибудь еще. Я люблю, потому что я получаю. Значит, соответственно, когда она состарится, я перестану получать, моя любовь закончится. Все. И поэтому блаженнее отдавать, чем принимать. Я буду несчастным человеком, потому что я не сохранил любовь. На самом деле, человек разведенный, женившийся во второй, в третий раз, это очень несчастный человек. Это человек, который всю жизнь, ну вот он съедал там половину супа, понимаете, но он никогда не дошел до торта. Потому что он встал и пошел туда есть суп, потом туда. Или наоборот, он ест везде
так
торт.
Так на первом, да.
Даже, я бы сказал, даже он везде ест крем с торта, понимаете? Вот. А счастлив-то он не был, он не наелся, душа не насытилась. Душа может насытиться только настоящей любовью, которая протяжена во времени, потому что на нее нужно время, чтобы усвоить все то, что тебе нужно постичь в женщине, для мужчины. Есть в одной, во-первых, женщине. И она Богом тебе дана, и что Бог сочетал, человек да не разлучает, Христос говорит. И ты не дорастешь до этого, ты не докопаешься, ты не возделаешь этот участок. Вот, очень важно, что если я отдаю, то только я решаю, когда я прекращаю отдавать. И я блажен, потому что я отдаю, и я буду отдавать всегда. Мне не важно, что я перестал получать. Вот есть удивительный пример. Это еще советского времени. Мне его рассказывали. Знаете, в Московской духовной академии есть знаменитая чугунная лестница 19 века.
Не знаю.
Она знаменита тем, что целомудренные семинаристы, которые никогда себе не позволяли никаких вольностей и даже глубокого знакомства с девушками, потому что они боялись, что они увлекутся, а им еще надо учиться. А жить отдельно в городе не на что, снимать квартиру. Ну, нет работы у семинариста, у студента академии. Вот пришло время жениться. А этот человек, привыкший молиться обо всем, он идет к Аве Сергию, к мощам, в Троицкий собор, и говорит, пошли мне хорошую жену. Идет на чугунную лестницу. И первой девушке из регенского класса, а сейчас из иконописной школы, делает предложение. Понимаете, вот
потрясающе.
И, да, да. И вот когда-то такое предложение сделал студент академии из Нижнего Новгорода девушке и стал священником. И это советская старая история. Уехал туда. Прошло, по-моему, 3 или 4 года, и с ним случился паралич. То ли авария, я не помню сейчас. И всю остальную жизнь он пролежал. И она прослужила ему. И вот семинарист, который мне это рассказывал, он говорит, что это абсолютно счастливая женщина.
Угу.
У нее горящие, счастливые, светящиеся глаза. Хотя жизни у него хорошей не было.
Ну, с нашей точки зрения,
да. Ну, вот с точки зрения мирской. Средств было очень мало, жили на подаяние. Уже родились там 3 детей, допустим, или 2, которых надо было поднимать, а он лежит, а за ним уход нужен ежедневный. Понимаете? Но когда человек отдает, как Христос, он же всего себя отдает. Да, человек тогда только и счастлив. Служащий человек счастлив. Получающий человек рано или поздно перестанет быть счастливым, хотя он себя таким воспринимает. Поэтому вот это вот, ну, когда-то борщ станет невкусным, понимаете? Да. Ну, какая разница?
Отец Фёдор, а вот такой вопрос. Есть шанс вот эта вот прекрасная мысль о том, что блаженнее отдавать, чем получать, донести до современного человека, который вот в духовном, как говорят, поиске, то есть не ходит в церковь?
Ну, мы говорим об этом постоянно. Вот мы, например, открыли при храме с моим старшим сыном школу христианской семьи. И вот люди приходят, и это 6 встреч. Первая как
наполнилась
раз...
Наполнилась зала, как вы сказали,
ну, вот на последнем потоке 80 человек. Да, ага. И то мы взяли далеко не всех. Первая встреча. Христианское понимание любви, потому что с этого надо начинать. Как раз любовь Божия. Внимательная, служащая, отдающая, не владеющая человеком, да, не властолюбивая, а целомудренная, в смысле вот целостная.
Угу.
Как это, да? Вторая — это христианское понимание брака на основании чинопоследования обручения и венчания. Это такой кладезь христианских смыслов брака, что его действительно надо отдельно изучать. Третья — архитектура семьи. Только христианская семья в постпатриархальное время. Архитектура все равно остается. А как? Да, четвертое — деторождение, воспитание. Пятое — угроза и кризис. Шестое — ответы на вопросы. И вот люди за этим идут. В основном...
Программа, там есть, конечно, захватывающая.
Да, там есть и студенты. Там есть люди, прожившие по 15, по 20 лет в браке.
Угу.
Потому что проблемы нашего неумения любить по-христиански и то, что у нас... архаичных и традиционных способов сохранения брака, как раньше, нету, когда все общество против развода, и оно держит семью снаружи.
Ага.
Исчезло это все. Сейчас этого нету. Да, еще там 40 лет назад люди пели: его я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я сама, а вместе с нам не справиться. Люди понимали, что любовь бывает бедой. Да?
Ну, там в случае женатый, да, человек.
Да, ну, ага. Не только там Анна Андреевна Ахматова. «Тебе я милой не была, ты мне постыл, а пытка длилась, и как преступница томилась любовь, исполненная зла». Или там Александр Блок. «Только губы запекшейся кровью на иконе твоей золотой, разве это мы звали любовью?» Или Федор Иванович Тютчев. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего, вернее, губим, что сердцу нашему милей». Да? Вот любовь, как захватывающее чувство, было понятие у людей, что она может быть преступна, она может быть бедой, с ней надо справляться, понимаете? Вот сейчас и общество это понимало, а сейчас нет, сейчас нет.
Сейчас наоборот, мне кажется, что вот
угнала тебя, угнала, ну и что же здесь криминального, понимаете, да? Другие песни, да, другие песни, другие Ахматовы сейчас нам, так сказать, проповедуют о том, что такое любовь. Если мы вернемся к пониманию христианскому любви, и он, и она, у нас будет счастливый брак, у нас будет радость такая, которую нам не захочется ни на кого променять. Потому что вообще церковь — это рай на земле, это Царство Небесное. Мы начинаем литургию со слов «благословенно Царство». Это кусочек рая. Если моя семья — это малая церковь, это кусочек рая на земле. Зачем мне нужно какое-то болото, понимаете? У меня здесь Христос царствует. И я могу сказать, что первое главное, что надо сделать при любом кризисе,
угу,
надо вставать на совместную молитву. Вот в обручении есть удивительные слова. Священник говорит: утверди у них глаголанное слово. Это что такое? Это по-светски совершенный брак. Да, поэтому церковь не венчает нерасписанных. Брак совершают люди. Вот. А дальше: утверди у них глаголанное слово, еже от тебе святым соединением. То есть таинство венчания — это когда мы сделали то, что могли как люди, создали семью по всем законам и нормам общества, в котором мы живем, как христиане. А дальше, Господи, дай то единство, которое только ты можешь дать. То есть сделай из этого церковь. Вот мы принесли хлеб и вино. Господи, сделай телом и кровью. Вот пришел человек, роди его в христианина, да, в купели крещения. И так же и здесь. Бог даст такое соединение, которое только в нем может быть. Но вы начните совместно молиться. И вы увидите, что встать на молитву в ссоре нельзя. Так вам придется примириться перед этим. Потому что оставь дар твой жертвеннику, пойди примирись, и потом уже принеси дар твой. И эта молитва ваша совместная, сначала вдвоем, потом с детьми, она будет освещать все остальные этажи вашего бытия. Вплоть до того, что брак честен и ложа не скверна. Потому что у вас будет, еще одна цитата, единомыслие, из венчания уже, единомыслие душ и телес. То есть вы на всех этажах, у вас будет единомыслие. Разве удивительно, можно это сказать о телесном соединении? Оказывается, можно, церковь говорит. Но когда все на своем месте, тогда все прекрасно. Ведь если было не так, Христос бы не пришел на свадьбу. Или он пришел бы и сказал: ну вам благословение, я пойду, потому что мне здесь неприлично сидеть. Ничего подобного. Когда кончилось вино, а представляете, что такое это? А, это те Петровы, у которых на свадьбе вино кончилось. Представляете, да, это на всю жизнь, да? По просьбе Богородицы, кстати, да, он притворяет воду в вино, чтобы радость была. Значит, соблюл доброе вино доселе, значит, он был много часов на этой свадьбе. И тосты говорил, и песни пел, возможно. Мы не знаем, но вот как ее играли, эту свадьбу, а какая свадьба без песен и тостов, и пожеланий, и подарков, да, значит, все это было. Он все это осветил. И даже Царствие Небесное, представляете, вот Христос пытается нам рассказать о том, что такое Царство Небесное, не имеющим инструментов для понимания.
Да.
И он говорит, Царство Небесное подобно свадьбе, подобно браку, брачному пиру. Вот та радость, которая у людей бывает при создании семьи, она напоминает радость пребывания в Боге в Царстве Небесном. Это как высоко.
Отец Федор, неожиданный оборот разговор принял, потому что в начале программы я сказала, что тема будет тяжелая про разводы, а на самом деле вы взлетели в такие прекрасные сферы, как вот сохранение семьи, и говорили об инструментах, если говорить таким совсем земным языком, для сохранения семьи, но инструменты оказались исключительно божественного происхождения.
Нет, ну есть и ниже этажами советы, но, наверное, это... Вы знаете, я просто хотел поделиться, потому что я 33 года в браке, у нас 8 человек детей, я абсолютно счастлив, я очень люблю свою милочку, свою жену, вот, и для меня моя семья — это действительно кусочек рая. Я приезжаю домой, вот, как в рай.
Вот я, как человек, видевший вашу семью, очень вам верю.
Да, спасибо.
Спасибо огромное за этот разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона была Анна Леонтьева. Отец Федор, спасибо. Это вот такие разговоры я называю духоподъемными.
Спасибо вам за то, что вы умеете это организовать.
Семейный час на радио «Вера».